Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Итак, здесь Иисус, обращаясь к ученикам, к тем, кто слушал Его, Он сказал, что вы соль земли и вы свет миру. На тот момент, наверняка, они не были теми, кем должны были быть. Они еще не были солью, они еще не были светом, они были только в начале своего пути следования за Господом. Но Господь сказал о том, кем они должны стать, кем они должны быть, в чем их призвание. И мы понимаем, что то, что говорил Иисус тогда, Он говорит нам сегодня. Это Слово Божье, и Слово Божье, оно универсально. И мы живем в это время, когда Евангелие, оно является насущным. Это слово, обращенное к нам, верующим, прежде всего. Господь призвал нас, и Его цель заключается в том, что мы должны представлять из себя, кем мы должны быть здесь на земле. И Он сказал, вы должны стать солью, и вы должны стать светом. Другое дело, потом уже водительство Божье, различные служения, план Божий определенный для нашей жизни, он индивидуальный, он личный. У Бога есть цели для моей жизни, определенный план для моей жизни, у Бога есть план для вашей жизни. Но то, что всех нас объединяет, независимо от того, кто мы, пастыря, служителя, простые верующие, то, что нас объединяет, это то, что мы должны стать солью и светом для этого мира. Это наше предназначение. Это то, кем мы должны стать. Конечно, мы понимаем, что не всегда люди становятся тем, кем они должны стать. И это нехорошо. И Бог желает, чтобы мы были светом, мы были солью. И мы сегодня будем говорить на эту тему «Соль и свет земли», потому что если мы не станем светом и солью этой земли, то мы просто, значит, не стали христианами по-настоящему. Библия говорит о том, что можно называться, а можно и быть. И есть огромная разница в том, чтобы называться кем-то и быть кем-то. Человек может по-разному называть себя, или человека могут по-разному называть, но важно то, кто он есть на самом деле. Библия говорит о том, что некоторые люди, они способны иметь вид благочестия или внешне быть похожими на христиан, но внутренняя суть свидетельствует о том, что они таковыми по сути, по природе своей не являются. Соль и свет – это то, что отображает нас как христиан, как верующих, то, что показывает, что мы дети Божии, что мы принадлежим Его Царству. И мы видим, что Господь использовал определенные образы, чтобы показать, что же это значит быть солью и что это значит быть светом. И эти образы, они даны для того, чтобы нам более глубоко понять, что это значит. Какими Господь желает видеть нас? Мы понимаем, что Божья работа внутри нас, она основана на Божьей благодати, которая пришла в нашу жизнь, и на нашем усилии, нашем усердии с нашей стороны. Потому что Божья благодать, она, пришедшая в нашу жизнь, нуждается в нашем содействии, в нашем согласии, чтобы мы откликнулись на действие Божьей благодати, согласились изменяться, согласились бороться в каких-то вопросах, где необходима эта борьба. Но цель этой Божьей работы внутри нас будет заключаться в том, чтобы мы, как новое творение во Христе Иисусе, были солью и были светом для этого мира. Итак, Господь сказал, «Вы соль земли». Каждый из нас ежедневно сталкивается с солью. Тот, кто готовит пищу, он каждый день он использует соль для того, чтобы приготовлять пищу. Но то, как они воспринимали в то время соль, и то, как мы воспринимаем сегодня соль, в этом есть разница. Дело в том, что для нас сегодня соль не представляет никакой большой ценности в связи с тем, что она общедоступна. она не стоит слишком дорого, поэтому мы просто покупаем ее и не думаем особенно о том, что это стоит что-то для нас слишком большого. Она доступна. Но в то время, когда Господь говорил, вы соль земли, соль, она не была так доступна. Более того, хочу сказать из истории, что, например, римляне того времени, они считали, что по степени важности после солнца соль стоит на втором месте. То есть они ценили солнце как источник тепла, которое дает возможность расти всему на земле, но на втором месте они ставили соль. Настолько важный этот продукт был для них, значимый. Из истории мы можем увидеть, что иногда римские воины, они получали даже зарплату солью. Настолько соль ценность обладала. Более того, если двое людей, они делились друг с другом солью, это свидетельствовало о дружбе, о близких взаимоотношениях, о братских взаимоотношениях. А в Палестине или в Израиле существовала такая традиция, когда люди заключали договор, какое-то соглашение, покупали или продавали, то после при свидетелях они вместе ели соль и тем самым закрепляли этот договор. Это своего рода было такое юридическое закрепление того, что этот договор состоялся, когда они вместе ели соль. Поэтому, зная вот эти исторические нюансы, мы можем отчасти понять, почему Господь, когда заключил завет с Давидом, это вторая книга Паралипоменон 13.5, Он сказал, что Он заключил с Давидом завет соли. Итак, мы понимаем, что такое завет. Это соглашение, это договор, который Бог заключил с Давидом и с его домом. Ну что значит соль? Завет соли. А соль символически означает крепость или непреложность этого завета. Поэтому Слово Божие говорит, что Господь заключил с Давидом завет соли, тем самым, что это крепкий, непреложный завет, который он заключил с ним, завет соли. Более того, мы находим в книге Левит во 2 главе, в 13 стихе, следующие слова в отношении жертвоприношения. «Не оставляй жертвы твои без соли завета Бога твоего». Здесь мы опять видим, что употребляется соль. При жертвоприношении употреблялась соль, и написано «Не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего». То есть символически соль означала завет или заветное взаимоотношение. И всякий раз, когда использовалась соль при жертвоприношении, это было напоминанием, что они в завете с Богом, что у них заветные отношения с Творцом, Создателем. И что это для нас сегодня значит? Это значит для нас сегодня, что мы с вами в завете с Господом. И Господь заключил с нами завет, и мы находимся в завете с Господом. И то, что требуется от нас, чтобы мы были верны, потому что Он верен. Он верен в своем завете, Он верен в своих обещаниях, и то, что нам необходимо с нашей стороны, это то, чтобы мы были верны Господу. Мы сохраняли верность тому завету, в который мы вступили с Господом, тем более, что наш завет скреплен драгоценной кровью Господа Иисуса Христа. И мы обещали Ему, что мы будем служить Ему чистой совестью. И эти заветные отношения должны быть исполнены с нашей стороны. Итак, Господь, обращаясь к ученикам, Он сказал, «Вы соль земли». И они сразу же начинали думать, наверное, анализировать, что значит это. Итак, мы говорили о том, что соль в то время означало утверждение какого-то соглашения или подчеркивало состоявшийся какой-то договор. И для них она означала, что они народ завета, что они в завете с Господом, и они должны быть верны этому завету. Кроме того, мы знаем, что соль по цвету имеет белый цвет. И белый цвет в Священном Писании – это символ святости, символ чистоты, символ праведности. И когда мы говорим о том, что Господь сказал «вы», соль земли, то, конечно же, Господь имел в виду эти очень важные качества, которые должны отличать Его детей от других людей. Итак, мы призваны к чему? Апостол Павел говорит, к святости призвал нас Господь. К тому, чтобы мы были отделены от того греховного, что есть в этом мире, и принадлежали Господу. Подобно как невеста, она должна сохранять себя для будущего мужа, так и церковь должна сохранять себя святости для Иисуса Христа, потому что Он есть наш божественный жених. И хотя мы живем в этом мире, но Библия говорит нам, что мы не от этого мира. И хотя мы пользуемся этим миром, но Библия говорит, что мы должны быть как не пользующиеся этим миром, то есть хранить себя неоскверненными. Господь дал нам свое слово, Бог показал нам, что нам нужно делать, как нам нужно жить для того, чтобы сохранять те одежды, которые Он дал нам светлыми или белыми. Итак, ученики, слыша эти слова, что говорил Господь, вы соль земли, они понимали. Итак, мы люди завета, мы люди, которые в завете с Богом, мы люди, которые должны хранить себя чистыми, должны соответствовать этому завету, который мы вступили, и жить святой жизнью на этой земле, не соединяться с этим миром, но жить жизнью святости. Дальше мы знаем, что когда мы покупаем соль, тогда, когда они в то время приобретали соль, то одна из основных целей соли заключалась в том, что ее использовали для приготовления пищи. То есть соль, она придавала вкус пище. И мы настолько привыкли к этому, что даже это не замечаем, правда? Ну, иногда время от времени, когда недосолим, тогда понимаем, что что-то с пищей не так. Вкуса нет. Соль придает вкус. Без соли пища пресная и безвкусная. И когда Господь сказал вот эти слова, вы соль земли, конечно же, наверняка ученики могли подумать о том, что для чего соль? Что соль означает? Да, она, конечно же, означает то, что она придает вкус пище. И без соли пища пресна и безвкусна. И вы соль земли, это означает, что церковь или мы верующие, мы придаем вкус этой земной жизни. С чем это связано? Это связано прежде всего с тем, что мы познали, кто мы, для чего мы пришли в этот мир. Мы познали то предназначение, которое есть у человека от Бога, что конечная цель человеческой жизни – это соединиться со своим Создателем в Царстве Божьем. То есть мы сегодня понимаем, что не инопланетяне сюда человека привезли, не эволюция создала человека, а Бог сотворил человека по образу и подобию своему. И несмотря на грехопадение, Бог дал Спасителя нам, Иисуса Христа, через которого мы имеем прощение грехов и жизнь вечную. Мы сегодня знаем, что мы только странники и пришельцы, что наше лучшее будущее в Царстве Божьем – это то, что придает вкус этой земной жизни. Это то, что позволяет нам осознавать, кто мы, зачем мы и куда мы. Надо сказать, если люди не знают этого, то их жизнь становится безвкусной, их цели, их устремления становятся ложными. Люди тогда впадают в различного рода крайности греховные, таким образом пытаясь удовлетворить себя или найти смысл, или радость бытия, найти вкус от этой жизни. И люди очень часто заканчивают жизнь самоубийством, потому что они разочарованы. Эта жизнь слишком горькая, слишком тяжелая для них. Но вы соль земли. Вы те, которые призваны к тому, чтобы эта земная жизнь получила вкус, чтобы люди почувствовали вкус от этой жизни, чтобы получили полноту от этой жизни. И это возможно только через встречу с Господом. Только через познание Бога человек обретает истинный смысл и мир в свое сердце. Только тогда он обретает истинный вкус этой жизни. Мы знаем, что некоторые вещи на этой земле можно заменить искусственными какими-то добавками. Но все это искусственно, оно не настоящее. Мы знаем все то, что искусственно, оно больше проблем приносит, чем пользы. Правда? И то, что у Бога есть для человека, это не подделка, это не что-то ложное, это то, что действительно придаст вкус его жизни, радость его жизни. И мы с вами соль земли, потому что мы получили этот вкус в свою жизнь через познание Господа Иисуса Христа, но мы также призваны к тому, чтобы и люди, и другие, они получили то же самое, чтобы их пресная жизнь, она получила вкус, получила другое измерение через встречу с Господом Иисусом Христом. Следующее, что мы можем говорить о соли, вы соль земли. И мы знаем, что соль, она придает вкус, делает пищу вкусной, но если соль, она попадает на рану, то она тогда причиняет боль, правда? И Есть даже такое выражение, не сыпь мне соль на рану, это значит, не усугубляй, у меня и так болит, и не делай мне еще больнее. Как это может быть связано с тем, что мы соль земли? Дело в том, что мы призваны к тому, чтобы проповедовать Евангелие. И мы знаем, что когда проповедуется Евангелие так, как оно есть, то это должно причинить боль человеку. Если Евангелие не причиняет боль человеку, тогда ему нет никакой пользы от Евангелия. В чем заключается эта боль? Эта боль заключается в том, что посредством слушания Слова Божьего человеку становится больно. Больно от осознания того, что он такой грешник, что он человек, идущий в ад, что он человек, живущий во грехах, что его ожидает суд Божий. И это то, что приводит его к покаянию. До тех пор, пока человек не ощутит боль того, что он жалкий грешник, он не может покаяться по-настоящему. Истинное покаяние всегда следует за осознанием своей греховности, за сокрушением, когда человеку действительно больно, он осознает, что вся его жизнь, она была неправильной, что он во грехах, что он нуждается в милости Божьей, в прощении Божьем. И это приводит его к покаянию. И мы с вами сегодня призваны к тому, чтобы быть солью для этого мира и проповедовать Евангелие. И пусть людям иногда будет это больно и неприятно слышать, но это то, что может исцелить их души. Это то, что может привести их ко спасению. Конечно, мы понимаем, что иногда людям не нравится, если мы скажем, что ты идешь в ад. Он может обидеться. Ему может быть это неприятно, но тем не менее, и мы знаем, что Евангелие, проповедь Евангелия, она вызывает сначала чувство боли, осознание своей греховности, но потом производит сокрушение и покаяние, и прощение, и плач сменяется на радость. Слава Богу! Итак, мы соль земли, мы призваны к тому, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы говорить Слово Божье о том, что грядет суд Божий на всякого, кто не покорится Евангелию. Грядет суд Божий на всякую душу, которая не смирится и не покается пред Богом. И кому-то это неприятно слышать, но тем не менее, оно так есть на самом деле. Дальше мы можем говорить о том, что соль обладает таким свойством, как вызывание жажды. Каждый из нас с этим сталкивался. Когда мы переберем соли в чем-то, то, что мы потом чувствуем, это жажду. Нам хочется пить. И мы опять же можем вот этот образ перенести на то, что вы соль земли, это означает то, что наша жизнь, наше отношение к жизни, наше отношение к проблемам должно вызывать в жизни других людей это чувство жажды. Знаете, мир, он наблюдает за нами, он смотрит за нами. И когда мы, являясь христианами, живем правильно, когда у нас есть вера, когда мы правильно реагируем на какие-то проблемы, трудности, и люди видят это, то, что происходит в их сердце, это желание познать того Бога, в которого мы верим. Познать того, которого они не знают, а мы знаем его. То есть это одно из таких естественных желаний, когда наша жизнь, она правильна, тогда это вызывает интерес и возбуждает жажду других людей, чтобы познать и встретиться с Богом, которого мы знаем. Я думаю, что, возможно, иногда кто-то из вас переживал такие моменты, когда кто-то за вами где-то наблюдал, а потом подошел и сам просто сказал, расскажи мне, пожалуйста, или пригласи меня в свою церковь. Я хочу с тобой завтра в церковь пойти. Некоторые из нас переживали такие моменты, и это как раз связано с тем, что люди что-то увидели в нас, что вызвало в них чувство жажды и желание познать Бога, которого мы с вами знаем. И в этом мы можем говорить о том, что мы являемся солью земли. И все-таки одно из самых важнейших качеств, о котором, конечно же, Иисус хотел сказать, прежде всего, наверное, это вы соль земли в том смысле, что соль, особенно в то время, очень часто использовалась для сохранения пищи, для предотвращения разложения и порчи. А сегодня мы в меньшей степени используем соль только для сала, может быть. Ну, рыбу еще посолить. Но в большинстве случаев мы используем холодильник для того, чтобы сохранить продукты, чтобы они не портились. Но в то время не было холодильника. И соль играла эту важную роль для того, чтобы сохранить продукты от порчи. Их засаливали. И соль обладает этим сдерживающей силой гниения. Оно предотвращает гниение. Не позволяет происходить порчи разложению. Убивает эти микробы, не позволяет им расти, не позволяет им умножаться. И вот это, наверное, самое важное, что Господь хотел сказать, когда Он сказал, что вы соль земли. То есть вы призваны стать на этой земле той сдерживающей силой в умножении и распространении греха на этой земле. И надо сказать, что это та роль, которую Бог дал церкви на этой земле. Конечно, мы понимаем, что в конечном итоге грех, он будет расти. В конечном итоге грех, он будет умножаться, но мы не можем сегодня не видеть, что церковь сыграла очень важную роль и продолжает играть где-то в большей степени, где-то в меньшей степени в том, чтобы этот грех умножался бесконтрольно, чтобы этот грех не имел никаких препятствий для умножения. Там, где сильная церковь, там трудно дьяволу, там трудно греху умножаться, потому что церковь или верующие, которые составляют церковь, являются солью мира, а не являются этой сдерживающей силой. Как это работает? Если у нас есть соль, если мы действительно христиане по-настоящему, то там, где мы работаем, мы что будем замечать? В нашем присутствии перестают ругаться или нет? Перестают. Еще какие-то вещи неправильно перестают делать. Почему они так делают? Потому что в нас что-то есть. То, что является вот этой сдерживающей силой для умножения греха. И это касается людей. И люди, по крайней мере, они будут это делать, но при нас они уже как-то не могут это делать. Уже у них есть какая-то помеха, что-то внутри, какой-то стыд срабатывает, и они не делают это. Но если в нас нет соли, а мы только называемся христианами, но мы живем как они, то ничего не будет. Как ругались, так и будут ругаться. Как делали какие-то неправильные вещи, так и будут делать, потому что они видят, что мы такие же, как они. Мы ничем не отличаемся, мы подобны им. И мы говорим только то, что мы входим в церковь, и это их никак не убеждает. То, что их убеждает, это когда они видят нас соль, то есть видят нас что-то отличительное, то, что отличает нас. Видят, что это не просто игра или лицемерие, это не просто какой-то порыв душевный, а то, что мы есть такие, как мы есть. И это является этой сдерживающей силой для умножения греха. И мы понимаем, что вся история церкви на протяжении 2000 лет, церковь играла эту роль. Когда-то были разные проблемы, разные уклонения, но в целом церковь сыграла эту роль и продолжает играть сдерживающей силой для умножения греха, если только она является солью. Если церковь теряет соль, то что говорит Библия? Если соль потеряла силу, то она ни к чему не годна. Тогда только выбросить эти вон на попрание людям. То есть мы понимаем, что мы как церковь, мы как верующие имеем силу только тогда, когда мы являемся солью. Когда мы обладаем этими качествами, которыми должны обладать. Если мы теряем эти качества, мы теряем силу, и мы уже никуда не годны. Только на попрание людям. Надо сказать, вот это выражение, соль, потерявшая силу, она нам может быть не совсем понятна, правда? Потому что, не знаю, кто из вас сталкивался или нет, когда у вас была соль, и вдруг она перестала быть солью, перестала быть соленой. Может быть, кто-то когда-то положил соль куда-то, через 40 лет вспомнил, достал. А это уже не соль. А там уже свой соли не осталось. Не знаю, наверняка она по-прежнему будет солью. Не знаю, сколько лет ей нужно лежать. Но дело в том, что мы можем исторически увидеть, что в то время, например, один из таких эпизодов, почему Иисус так сказал, и почему ученики понимали, что Он имеет в виду. Например, в то время строились такие специальные печи для того, чтобы там приготовлять, наверное, хлеб. И в этих печах была такая пустая прослойка, которую засыпали солью. Я знаю, что в наше время иногда люди также делают компрессы соли, да? С чем это связано? С тем, наверное, что соль дольше сохраняет тепло, да? То же самое. И вот они делали такие печи, засыпали прослойку соли и топили эти печи. И когда соль постоянно нагревалась, проходило вот нагревание, то она теряла свои свойства. И потом проходило какое-то время, и эта соль уже не была так эффективна. Как было раньше, ее просто высыпали, выбирали и засыпали другую. А что с ней потом делать? Она потеряла свойства, ее выбрасывали вон, то есть на дорогу. Потому что только там ей и место было. И вот это образно Господь показал, что если соль теряет силу, никуда не годно, только выбросить вон на попрание людям. Кстати, из этого места Священного Писания в первых веках возникла такая традиция, которая впоследствии исчезла, и наверняка ее нет сегодня, может где-то и есть, не знаю. Но эта традиция заключалась в том, что когда люди отступали от Бога, некоторые отступали от Бога, некоторые сегодня, к сожалению, отступают от Бога, но потом осознавали свое отступление, каялись в своих грехах, решали возвращаться в церковь, то не приходили к порогу церкви, ложились посреди порога, вот так, и кричали: «Я соль, потерявшая силу! Я соль, потерявшая силу, попирайте меня ногами!» Таким образом, они свидетельствовали о своем покаянии. Они признали, что они соль, потерявшая силу, что они нуждаются в том, чтобы Бог их простил, они каются в своих грехах. И как бы после этого уже начинался процесс восстановления. Я понимаю, что это определенный образ, который когда-то был где-то, но он взят как раз с этого отрывка Священного Писания. Если соль потеряла силу, то ни к чему она больше не пригодна, как только выбросить вон на попрание людям. И это для нас является своего рода предостережением тому, что мы должны понимать, что христианин обладает определенными свойствами, определенными качествами, что делает его христианина. Мы понимаем, что можно кем-то называться, но не быть им на самом деле. И вот христианин – это тот, который обладает этими свойствами, от которых мы сегодня говорили, и которые выделяют его из среды других людей. И благодаря этим качествам он становится солью для этого мира. И благодаря этим качествам Бог может использовать его. Но если он теряет эти свойства, эти качества, то уже становится никуда не годным. Только на попрание людям. То есть нет от него никакой пользы, нет от него никакого прока. Итак, нам необходимо, чтобы эти качества, они были в нас, чтобы мы действительно были солью этого мира, чтобы все эти качества, о которых я говорил выше, они были в нашей жизни. Но Господь продолжает дальше. Он говорит: «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». Итак, Господь назвал своих учеников, что они свет этого мира. Библия говорит о том, что мир лежит во тьме, или мир лежит во грехе. И Господь Иисус пришел в этот мир, чтобы просветить сидящих во тьме и тени смертной. Он есть свет истины, который пришел с небес. И мы читаем, Давид говорит: «Ибо у тебя источник жизни, и во свете твоем мы видим свет». Итак, Господь есть свет истины. И Господь пришел в этот мир и принес свет для того, чтобы все были во свете, чтобы люди больше не ходили во тьме, а ходили во свете. Итак, что значит иметь свет? Иметь свет – это значит иметь Христа. Потому что Христос есть свет истины. И Давид еще так говорит: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Здесь он называет Слово Божье светом, но мы знаем, что Слово Божье и Иисус – это одно. Он есть Слово Божье, которое стало плотью, было среди нас людей полное благодати и истины. То есть, когда человек, он приходит к Иисусу, он получает свет, он приходит ко свету. И когда христианин живет в свете Божьего Слова, он ходит в свете Божьем. И Давид говорит, что Слово Божье для него стало светильником ноге моей и светом стезе моей. То есть он понимал, что он тогда ходит во свете, когда ходит по Слову Божьему. Когда он перестает ходить по Слову Божьему, он заходит во тьму. Он заходит на территорию врага. «Вы свет миру», сказал Господь. И это заключается прежде всего в том, что мы познали того, кто есть истинный свет, и мы сегодня желаем жить и ходить в свете Его Слова. Потому что пока мы ходим по Его Слову, мы ходим во свете. И тьма не сможет объять нас. И поэтому вы свет мира, это значит, вы пришли к свету, и вы ходите во свете Божьего Слова. И благодаря хождению в этом свете Божьего Слова, вы являете светом для этого мира. Поэтому будем ходить в этом слове. И смотрите, что дальше. И написано, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Здесь Господь говорит о том, что если вы свет, если вы ходите в свете моего слова, которое является светильником для вашей ноги, то вы подобны городу на вершине горы. Вы не можете укрыться. Вы не можете спрятаться, потому что вы будете видимы. Вы будете ярко выделяться со среды тех людей, которые вокруг вас живут. Свет – это то, что очень ярко выделяется на фоне тьмы. Если мир лежит во тьме, то любой свет ночью, он виден далеко, он ярко выделяется, он четко виден, потому что вокруг тьма. Чем больше тьмы, тем ярче свет виден. И Господь говорит, что если вы свет, то вы подобны городу на вершине горы, который, и вы не можете укрыться, потому что вы будете видимы, вас будут видеть. И то, что важно, это следующее, что Господь сказал. «И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». Итак, вы свет мира, когда ходите в свете Божьего Слова. Вы становитесь городом на вершине горы, потому что вы становитесь видимы. И то, что нам не следует делать, нам не следует ставить себя под сосуд. Не следует прятать тот свет, который есть в нас. Потому что свет зажигается для того, чтобы он светил и был на подсвечнике, и был видим другим. Здесь Иисус говорит о том, что тот свет, который мы приняли, тот свет, который есть внутри нас, он должен распространяться и быть видимым. Здесь Господь говорит о том, что Он пришел в этот мир не для того, чтобы принести какое-то тайное учение, о том, чтобы это учение знали только некоторые избранные, а все другие не знали. Господь пришел явно и говорил явно, Он проповедовал явно, и Он сказал, вы свет миру, и вы призваны тому, чтобы этот свет был видим через вас, поэтому вы призваны, чтобы распространять этот свет. Проповедовать этот свет, говорить об этом свете. Вы не призваны к тому, чтобы быть светильником, который поставлен под сосуд, и этот свет никто не видит. Вы призваны к тому, чтобы быть видимыми. В данном случае Господь порицает то, что мы можем назвать тайным христианством или сокрытым христианством, когда люди говорят о том, что он согласен быть верующим, но в своем сердце это очень лично, это очень глубоко, это не для всех людей, это я и Бог, и все, и об этом никто не должен знать. Господь говорит, что он не предусмотрел этого, он говорит о верующих как о свете, как о городе на вершине горы, который видим для всех, как светильники, которые стоят на видном месте, чтобы другие видели. И это, конечно же, связано не только с нашей чистотой, это связано с проповедью, с провозглашением этого света, с тем, чтобы мы делились этим светом, который есть у нас, чтобы он не был тайной для других людей. И мы знаем, что в этом вопросе мы должны соответствовать. Вы свет миру. И мы понимаем, что мы можем свидетельствовать этому миру, потому что соль в нас есть. И сами наши дела свидетельствуют о том, что в нас Господь. Но мы также знаем, что быть светом – это значит делиться, рассказывать, проповедовать об этом свете, приводить людей к этому свету, благовествовать об этом свете, который открылся нам, который пришел в нашу жизнь. Это значит, что нам ни в коем случае не нужно стать светильниками, на которых поставлен какой-то сосуд, и этот свет становится невидимым, потому что Божий план и Божья цель, чтобы свет был видим, чтобы он освещал, чтобы его истина, его слово было распространено до краев земли, было проповедано во всех народах. Божья цель, чтобы мы не молчали, но доколе есть время, доколе время благоприятное, доколе день спасения, эта добрая весть, она звучала, она гремела, она провозглашалась, о ней говорилось. В этом заключается свет, чтобы светильники были на своих местах, чтобы они не были закрыты, чтобы они горели. Господь сказал, что если кто-то из нас, кто сегодня здесь на земле называет себя его учеником или христианином, постыдится слов его, веки всем прелюбодейным и грешным, того и он постыдится пред ангелами своими. пред Отцом Своим. Мы понимаем, что иногда мы можем впасть под это влияние мира, потому что для многих людей этого мира христианство или вера может показаться чем-то странным. И кто-то может посмеяться над этим. Но, знаете, даже народная мудрость говорит, что смеется только тот, кто смеется последним. Потому что тот, кто первый, может еще много раз заплакать, то, над чем он раньше смеялся. И вот эта атеистическая система, в которой многие из нас жили, она внушила многим вот это чувство неудобства говорить о Боге. Некая внутренняя скованность или стеснение свидетельствовать. Мы знаем это по себе, нам не нужно особо объяснять это. И быть светом, это значит не быть скованным духовно. Это быть свободным, чтобы проповедовать. Быть свободным, чтобы говорить и распространять этот свет. Свидетельствовать об этом свете. Мы светильники, которые поставлены на видном месте. Город, церковь, стоящая на вершине горы, чтобы видели ее, а не чтобы она была спрятана. Да поможет нам Господь, чтобы мы были свободны в этом, наполнены светом Божьим, были солью мира и проповедовали свет того, который призвал нас, свой чудный свет. Также Господь в 16 стихе говорит: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Здесь Господь говорит, что когда мы свет, когда мы соль, тогда люди будут видеть наши добрые дела и будут прославлять Отца нашего Небесного. Господь призвал израильский народ, образно говоря, церковь Ветхого Завета, чтобы они были Его светом. Но они не смогли быть Его светом до конца. С чем это было связано? И это было связано прежде всего с тем, во-первых, что они не смогли сохранить Его Слово таким, каким оно есть на самом деле. И это прежде всего выражается в том, что они подменили Слово Божье своим преданием. Мы достаточно часто говорим об этом, потому что это очень актуально. Мы живем сегодня в многоконфессиональном христианском мире, который состоит из разных конфессий. И мы сегодня можем видеть то, что называется христианским у кого-то, но оно не имеет никакого библейского обоснования. Оно не имеет никаких библейских корней. Оно очень часто может противоречить Слову Божьему, но вместе с тем оно называется христианским. И когда Господь пришел в этот мир, Он был очень строг книжникам и фарисеям. Они были призваны к тому, чтобы быть светом, чтобы нести свет, чтобы говорить о свете. Слово Божье есть свет. Но то, что произошло, они заменили Божье Слово своим преданием. Они надумали и додумали многие вещи, которые были сверх того, что написано. И в результате извратили даже Слово Божье. Поэтому Господь сказал: горе вам, книжники и фарисеи. И это то, что стало опасностью и для новозаветной церкви. Потому что мы видим, что в новозаветной церкви вначале все было хорошо. Мы читаем Деяния апостолов. Сила Божья, излияние Духа Святого, открывались церкви, страшные гонения, церковь умножается, церковь растет. И до 300 года примерно все было более-менее благополучно, несмотря на гонения. Но потом появились книжники и фарисеи, потом появились люди, чрезмерно умные своим умом плотским, и появились различного рода традиции и доктрины, которые начали заменять Божье Слово, начали противоречить написанному Божьему Слову. То есть то, что произошло в Ветхом Завете, оно повторилось в Новом Завете. И Слово Божие было устранено, и возникли множество еретических учений, которые проповедовались в церкви, провозглашались в церкви, и некоторые до сегодняшнего дня. И то, что нам важно, дорогие братья и сестры, чтобы у нас был свет, Божья истина, чтобы были устранены все те вещи, которые являются ложными, которые не имеют ничего общего со Словом Божьим. Я хочу привести один пример. Мне сестра Тамара рассказала, через среду прошедшую. Один из руководителей, не будем называть какой конфессии, сказал очень интересные слова, как руководитель самой большой конфессии в нашей стране, что церковь обладает великой властью. Эта великая власть заключается в том, что она может решать судьбу людей, которые находятся в вечности. Во власть, а? А кто дал такую власть? И откуда взято такое изречение? Что это значит, я поставлю себя в образ какого-то такого полуверующего человека? Итак, я грешник, я живу во грехе, это мне нравится. Итак, я слышу, что руководитель конфессии целой говорит о том, что моя вечность будет определена тем, что будет делать церковь после моей смерти. Если она будет молиться за меня, то тогда я не буду в аду. Если она не будет за меня молиться, не будет за меня ходатайствовать, то я буду в аду. Что это требуется тогда от меня? Это требуется от меня, чтобы я кому-то что-то заплатил, что-то подготовил, кого-то попросил, и когда я отойду в вечность, за меня помолятся, и все мои проблемы решат. То есть мы понимаем, что возникновение этой доктрины, оно не имеет никаких библейских корней. Потому что Библия говорит, человеку должен умереть, потом суд. Потому что Библия учит, что наша вечность определяется нашей земной жизнью. И как нас смерть застанет, так Бог и судить нас будет. И если кто-то умрет во грехах своих, а мы тут 40 дней будем поститься, то это ничего не изменит. Потому что человек судится за свои дела и за свою жизнь, как он жил, находясь в теле. Он будет отвечать за себя, и никто не сможет ответить за него, никто не может что-то изменить, потому что мы не имеем никакого основания, никакого права, никакой властью церковь не обладает над душами людей, которые уже переступили порог вечности. То, что мы имеем, это сегодня возможность влиять, сегодня возможность проповедовать, сегодня быть светом, но после смерти все. Там уже перехода никакого нет, там уже... Человек получает то, что он заслужил, живя здесь, на земле. Если был христианином, если его грехи омыты, наследует вечную жизнь. Если умер во грехах, тогда вечное суждение. И все остальное уже не имеет никакого абсолютно значения. Поэтому для нас так важно, дорогие братья и сестры, чтобы нам быть истинным светом. И говоря о добрых делах, которые будут видеть люди, это является для нас предостережением, потому что была проблема также израильского народа, и апостол Павел пишет во второй главе послания к римлянам о том, что из-за них имя Божье хулилось среди язычников. Он говорит, проповедуй не красть, крали, проповедуй не прелюбодействуй, прелюбодействовали. То есть он говорит о том, что вы знаете, как правильно, знаете, что это нельзя, учите, что это нельзя, а сами это делаете. И в результате этого имя Божье, оно хулится среди язычников. И здесь Господь говорит, что ваша жизнь, она должна быть жизнью, через которую имя Божье будет прославляться. Будет Богу воздаваема честь и слава. И поэтому, конечно, мы понимаем, что поступая как верующие, мы можем слышать, что да, он хороший христианин, это видно, что он правильно поступает. А кто-то скажет, а какой он христианин? Он хуже неверующих поступает. И через жизнь одного имя Божье прославляется, через жизнь другого имя Божье хулится. И Господь говорит, что пусть с вами не будет так, как бывает с некоторыми, чтобы через их имя Божье хулилось. Пусть ваша жизнь будет такой, что через вас имя Божье, оно будет прославляться. Люди могут ненавидеть нас за то, что мы верующие. Церковь часто была гонима, верующие терпели мучения, мученическую смерть, но они страдали не потому, что они пьяницы, убийцы, они не страдали потому, что они совершали грехи, а потому, что они верили в Христа и любили Христа. И они были преследованы за то, что они верили в Иисуса. Но горе тем, которые, будучи христианами, являются вот этим нарицательным свидетельством или неправильным письмом, которое люди почитают в них, потому что Господь желает, чтобы мы прославляли Его имя, чтобы через нашу жизнь слава была и честь Ему, а не хулилось Его имя. Мы понимаем, что все мы нуждаемся в Божьей благодати, все мы нуждаемся во внимательности, в том, чтобы понимать, что мы не просто себя представляем, а мы представляем Господа Иисуса Христа, чьим именем мы наречены. И мы не просто можем ходить, и нас не волнует, что у нас люди думают. Мы понимаем, что мы представляем Христа, и мы ходим перед Богом, и мы желаем поступать так, чтобы имя Его прославляло, чтобы Ему была слава. Давайте помолимся об этом, чтобы нам быть солью, быть светом, чтобы через нас имя Божье, оно прославлялось.